Да только у нас есть такая телефонная книжка на 100 номеров. Никому не нужно, у нас только там телефон мамы, всё. Только телефон мамы и всё. Вот западная телефонная книжка мама. А у нас мы не помним чьи-то номера. У нас 6 Вась, 7 Серёж. Мы всем звоним. Это кто? Вася. А какой Вася? Мне всё время звонят и всё время удивляют. Кто это? Я говорю: "А вы кто? А куда я попал? Я сам не знаю, где я сейчас нахожусь. Я тут живу пока". То есть тут уходит ещё 10 минут, чтобы вспомнить, кто ты. Вот такие толстенные у всех записные книжки, да? И причём потерял не страшно, через неделю опять такая же толстенная. И даже хорошо. Те куда-то все пропали, уже не волнуешься, кто это, не вспоминаешь. У нас проблема, что помнят все дни рождения, вот такое количество людей, что бесполезно. У нас не обижаются, если забыл что-то день рождения. Обижаются. Мы ещё более-менее счастливо живём. У нас есть эти отношения. Но это уходит. Реально уходит, и к нам это тоже придёт. Мы должны помнить в отношениях счастье. Когда один понимает другого, тут же возникает это вот элемент счастья. Меня понимают. В мире, чтобы быть нормальным человеком, достаточно, чтобы вас понимал хотя бы один. Вот если вы чувствуете, что вас хотя бы один человек понимает, можно жить. Он даже может быть не в этом городе, неважно. Он даже может быть не в этой стране. Но если вы точно знаете, что вас всегда поймёт хотя бы один человек, и вам есть к кому обратиться, это жизнь. Если такого человека нет, это уже ад. Это ад. И такой ад ещё страшнее, если вокруг миллионы людей. И все одиноки. Вот это современное такое вот явление, очень опасное явление. Для женщины также, кстати, ещё могу сказать, важно не что ей сказали, а как ей это сказали. У женщины более тонкое восприятие, мужчине всё равно. Сказал, ну и ладно. Ну и сам такой. А женщине всё сложнее, как ей это сказали, что она почувствовала, когда ей это сказали. Какое-то произвело впечатление на тех, кто стоял рядом, когда это сказали. Как та улыбнулась, как эта улыбнулась. А то явно не понравилось. Ух, ну ладно. Это такой целый мир. Очень тонкий мир, мужчина должен это знать. Чувствовать всё очень сложнее, её настроение более тонкое. Поэтому оно выражается в женском гардеробе. Более сложное выражение. У мужчины всё просто: серое или чёрное. Если у мужчины что-то коричневое, это уже эстет, это уже эстет. А если есть какая-то полоска, это уже жена ему купила. Всё, это он долго сопротивлялся, и жена его заставила, купила с полоской. Это всё, это он уже всё. У женщины всё выражается, должно быть всего много. На востоке говорится одной вещи должно быть 7 штук, 7 вариантов одной вещи. Потому что для мужчины важно одеть. И оно должно быть таким серьёзным. Вещь должна быть серьёзная, мощная, чтобы другие мужики это оценили. О, нормально у тебя ботинки, нормально. Нормально. Да, ему нормально, даже если оно не стирано, ему нормально. Он наоборот удивляется, когда вдруг, знаете, когда женщина делает генеральную уборку, генеральную стирку, она стирает всё, что ей под руку попадается. Всё. У неё глаза становятся вот такие бешеные, и она всё стирает. Всё. Она начала стирать. Это всё. Женщина стирает. Всё, прячьте вещи. Всё, она стирает всё. И она постирала, и мужчина берёт какую-то свою одежду, бошку и нюхает. Что с ней случилось? Что такое? Говорит: "Да постирали тебе, вот так неудобно". Постирали. То есть ему это уже даже не нравится. Постирали, какой-то цвет стал светлый, непонятно. Да, ещё можно было месяц ходить нормально. Постирали. То есть ему это всё надо. Для женщины важно вырезать, нужно выбирать. И когда настроение женщины не находит своего выражения, у неё появляется такая женская мантра: "Мне совсем нечего одеть". Появляется женская мантра. Это значит, её настроение сменилось, а одеть нечего. Что это такое? Действительно, как так жить? Так жить невозможно. Поэтому мужчина должен позаботиться, должно быть минимум 7 вариантов, там, не знаю, там всем обуви, там, всем-то, 8 всего, то есть должен позаботиться, всё, много. Выбор некоторый. Выбор, есть определённый принцип на Востоке, описывается очень простой. Хороших, дорогих вещей должно быть несколько, а повседневных, дешёвых должно быть много. И повседневные дешёвые должны докупаться, старые выкидываться постоянно. А дорогие должны покупаться редко и на большие праздники. Но они должны быть очень дорогие. Поэтому вот таких вот обычно очень дорогих по 3 штуки на каждому варианту, очень дорогих. И они покупаются редко, раз в год. Но дешёвых много и постоянно покупаются. Постоянно. То есть женщина должна каждый день ходить с мыслью, что у неё есть денег в кармане, чтобы по ходу дела купить какую-нибудь вещь. Такое интересное. Она ходит, довольная, покупает. То есть для неё это целый процесс. Такой шопинг некоторый. Мужчине шопинг не понять. У него 10 минут, он готов любую вещь купить, лишь бы уйти оттуда. Продавцы это знают, они просто измором берут мужчину. Они ему вытаскивают 10 рубашек, на пятый он сломается и купит. Ему всё равно, подходит, на не подходит, он сломается и купит. Женщину не сломаешь. Она только радостнее становится. Ей хоть 100 принеси, она впадает в эту радость примерки. И причём, если продавец женщина, она понимает, что если женщина всё померила и ничего не купила, она понимает. Потому что она в себе сама этого никогда не купила. Она больше удивляется, когда к ней в магазин туда приходит и что-то покупает. Ну как она это купила? Ну вот здорово. Купила. Так интересно происходит. Мы должны это понимать и обеспечивать друг другу какие-то, в общем-то, очень простые такие психологические состояния уюта. Уюта. Всё очень просто. Отличий много. Мы должны понять сам принцип, что отличия должны нас радовать. Если нас начали радовать отличия, значит, мы подобрали ключик к сердцу любимого человека. А в конце концов, для чего тогда вообще общаться? Для того, чтобы подобрать ключик. И подобрать ключик можно только через оценку отличий. Когда мы поняли отличия, оценили и научились испытывать умилительную радость, да, умиляться причудам любимого человека. Тогда действительно становится интересно. Жизнь становится интересна. К вопросам можно перейти, пожалуйста. Давайте начнём. Так вот, по ручке, да? Не стирать, почему не стирать? Я не говорю, что не стирать. Я просто рассказывал, как это происходит. Стирать, конечно, у мужчины нужно буквально отбирать. Потому что само не оно становится, оно прирастает к нему. Оно прирастает, он в этом и спит, и ест, и ему нормально, и руки вытирает. Всё удобно, и оно становится родным. Это у него вторая кожа некоторая. Поэтому его нужно обмануть как-то. Пусть он ляжет поспит, всё что угодно. Нужно попросить его выйти, вынести мусор, в это время всё закинуть, замочить. Замочить самое страшное явление. Мужчина начинает бегать вокруг ванны и нервничает, за всё замочили. Да, всё замочили. А женщина причём да, она замачивает, не проверяя карман. Поэтому хотя бы надо карманы проверить, потому что мужчина там положил и забыл ещё месяц назад. Сотню там он получил и забыл. И она потом вытаскивает, я постирал. Вот это да, это грустно. Поэтому если уж замачиваете, то карманы все проверять. Тогда будет всё хорошо. Ага.
Ещё один вопрос. Можно ли, допустим, если мужчина там проявил инициативу и без меня там что-то это сам переставил, сделал, нужно за это вот
Любая будем сохранять спокойствие, да, мы на лекции. Я понимаю, что всем радостно, но пока послушайте меня ещё. А любая деятельность мужчины должна поощряться, потому что у мужчины есть такая концепция, если он остановился, вы его уже с места не сдвинете. То есть если мужчина встал или не дай бог лёг, всё. Бесполезно. Поэтому любая активность мужская должна поощряться. Должна поощряться. Неважно, что он делает, пусть делает. А уже под руку можно дать, что ему сделать полезное. Вот это перетаски, что по ходу дела ещё вот это перетащи. Да. Но если он обиделся, ему всё это надоело, и он увидел, что толку никакого нет, никто не рад, и он взял газету и лёг, и всё. Он может так лечь лет на 10. И уже больше не встать. То есть это такой некоторый эффект горы. Он наступает и всё, и уже бесполезно. Ничего не будет действовать. Ничего. Вот какая-то такая вот прострация включается. Поэтому действующий мужчина это нормально. Пусть действует, пусть что угодно делает, пусть хоть каждый день всё переставляет, но он включен. И вот эта работоспособность, она включена. Потому что у него всё долго, он долго включается, но потом долго не выключается. Поэтому если он уже включен, пусть работает. поработай, там посмотрим. Поэтому поощряйте, да? Кормите. Обычно любая работа становится, если еда готова. Если вы говорите: "Накрыто". Всё, сервант останавливается на том месте, где он перетаскивался на полпути. Всё, бросается, и он идёт есть. Бесполезно. Поэтому нужно дождаться, когда примерно будет нужная вам ситуация создаться, и в этот момент сказать: "Еда". И тут же всё становится, он пойдёт есть. А потом он любит полежать, поэтому сказали: "Лежать". Полежи, дорогой. Это волшебные слова. Он лёг, всё, вы всё потихоньку уже там обрамляете. Кто мой друг? Будьте аккуратны с дружбой. Поэтому нужно уметь так вовремя останавливать начатое таким хорошим действием, как еда. Кроме чем едой, мужчину лучше не останавливать. Это вредно. Вредно. Лучше едой. Вот это вот очень грамотно, красиво. Вообще дома всё можно регулировать едой. Всё. Всё. Всё можно регулировать едой. Поэтому учитесь, это старая восточная наука питания. В ней говорится, что с помощью правильно приготовленных продуктов и добавленных специй можно вызвать в сознании мужчины любое желание. Любое желание. Ну, просто эта наука утеряна сейчас. И специи у нас осталось лаврушка и чёрный перец горошек. А если кто-то что-то ещё кинул, это уже гурман. Новый гурман, да. То есть на самом деле это вызывает эмоции и даже желания. То есть грамотная женщина училась этой науке, и она могла вызвать любое желание у мужчины. То есть она так регулировала через питание, регулировала, что происходит в сознании, через пищу передаётся то, что реально проникает в нас. Соответственно, оказывает на нас реальное влияние. Поэтому и при правильном питании сознание человека меняется. Поэтому, кстати, могу сказать, для профилактики отношений очень важно, чтобы все кушали дома. Все, это уже обязанность женщины некоторая такая. Все должны кушать дома. Если кто-то кушает не дома, это очень опасно. Его сознание будет отлично от сознания всей семьи. Почему? Потому что все должны быть в этом едином некотором волновом диапазоне. Все должны вот так вот понимать друг друга, чувствовать друг друга. И это происходит за счёт настройки. Общая настройка это общая еда. Сейчас на Западе есть мода очень интересная, называется она неделя без телевизора. Это очень модно. Очень модно, это сократило процент разводов наполовину. Наполовину. Просто неделя без телевизора, оказывается, дома ещё кто-то живёт. Оказывается, у нас есть кухня. Оказывается, у нас есть кухонный стол. Оказывается, кушать можно вместе. Это настолько поражает современного человека. Он удивляется. И оказывается, можем даже о чём-то поговорить, что-то обсудить. Это очень важно. То есть это общее вот это вот этот общий настрой он создаётся во время совместной еды. Мы кушаем одну и ту же пищу, кушаем её вместе. Это делает нас едиными. То есть это делает единство. То есть поэтому вот посидеть вместе, покушать это некоторое единство, это некоторое дружелюбие. Даже если вы бизнесом занимаетесь, вы не можете совершать какую-то сделку, если вы хотя бы стакан воды человеку не предложите выпить. Вы не поймёте друг друга, не получится бизнес. Поэтому это закон, нужно сесть, немножко поговорить, хотя бы водички выпить вместе. Поэтому обычно на все дела они каким-то застольем заканчиваются, да? Для чего это всё нажраться, что ли? Да кому надо это же? Можно и дома покушать. Нет, это понять друг друга. Понять настрой некоторый, настрой. Поэтому хорошая хозяйка, она готовит дома и даёт с собой куда-то там завтрак, ещё что-то то есть с собой. В термосе дали. Особенно для ребёнка важно. Потому что мама хочет, ну, чтобы ребёнок был определённого типа сознания. А там его кормит какая-то тётка. Общепит это вообще страшное явление. Общепит это убийственное явление, общепит. Просто убийственное. Нет такого понятия общепит. Нужно, чтобы во всяком случае, ну, ребёнок всегда кушал дома или то, что приготовила мама. Ну, тогда он будет понимать своих родителей, а родители будут понимать его. Если вы перестали понимать своего ребёнка или он перестал вас понимать, значит, просто вы раздельно питаетесь. Просто раздельное питание. Одного пирожка достаточно, чтобы человека на день выключило. Ну, такой хороший уличный пирожок. А пирожки бабушки, помните?
Угу.
Разница есть?
Да.
Есть разница. А в чём разница? Бабушка нас любит, а тётка на улице не любит. Говорит: "Бери быстрее, иди кушать, что не нравится, жри давай, всё". Не любит. Не любит. Поэтому нужно кушать вместе, нужно кушать хорошую пищу, кушать из рук ну любимого человека, это в действительности объединяет нас. Объединяет нас. Поэтому воспользуйтесь этой концепцией. Пожалуйста, вопросики по ручке.
Когда гвоздь прибивали, нельзя было сказать, что левее, но результат должен быть, что все должны быть счастливы.
Да.
Должна может быть счастлива, если он забил не там, где надо. А сказать нельзя.
Так вот, жена счастлива, когда муж доволен. Если жена довольна, когда муж несчастен, это не жена. Это же не знаю, кто это. Если жена довела мужа до белого коленя и поругалась с ним, и потом ходит довольная, это очень подозрительное состояние сознания. Это враг называется. Враг. Наша задача любое дело сделать так, чтобы все, кто в нём участвовали, остались счастливыми. Это значит, что мы любим друг друга. Значит, зачем вообще эти дела нужны? Объясните мне. Всё, что мы делаем, давайте ещё раз запомним. Если мы здоровые люди, психологически здоровые люди, всё, что мы делаем только для того, чтобы наши отношения улучшались. Да? Кто со мной согласен?
Вообще согласен.
3 человека согласны. Все согласны, да? Хорошо. Если мы что-то делаем для того, чтобы наши отношения ухудшились, это что такое? Это психологическое расстройство.
Поднимите ручки.
Лучше не будем. А то страшно будет. В этом принцип, понимаете? То есть мы должны всё делать так, чтобы наши отношения улучшались. Это принцип грамотной деятельности. Это принцип нормального мировосприятия. Если мы что-то делаем, что наши отношения ухудшаются, какой смысл этой деятельности? То лучше вообще её не делать. Потому что смысл нашей деятельности, мы говорили, извлекать радость из отношений. Из всего остального этот гвоздь нас не сделает счастливыми, если муж нас бросит и уйдёт или даст нам в глаз потом в конце. Какой смысл? И вы будете всю жизнь этот гвоздь помнить. Вот из этого гвоздя мы первый раз поругались насмерть. А из-за того, что мы переставили этот шифонер, от меня ушёл второй муж. А из-за ремонта этой комнаты от меня ушёл третий муж. Понимаете? А из-за того, что мы купили этот холодильник, что мне так хотелось, а не ему, от меня ушёл четвёртый муж. А дети наши ушли, потому что мы купили это пианино. Понимаете? Зачем вот это всё нужно? Должны быть воспоминания, что делая это, мы стали в два раза счастливее. Делая это, мы испытали настоящее счастье. Делая это, мы стали ближе. Делая это, мы стали больше понимать и любить друг друга. Вот она жизнь. Зачем своими руками делать ад из своей жизни? Мы своими собственными руками делаем ад. Это называется ад эгоизма. Когда я готов пожертвовать счастьем любимого человека ради своих удобств, да? Давайте ещё раз это вспомним. Нет. Мы должны быть готовы пожертвовать своим удобством ради счастья другого человека. Вот это вот умение добиваться своего так, чтобы отношения улучшались, это есть, в общем-то, наука восточной психологии. Как так решать свои проблемы, чтобы в действительности отношения улучшались? Мы пока этого не умеем. Мы их решаем силой за счёт ухудшения отношений, за счёт некоторых вот этих вот конфликтов, страданий. За счёт того, что мы становимся более холодными, более агрессивными, это не делает, конечно же, нашу жизнь приемлемой. Конечно же, нет. Поэтому будем учиться. Будем учиться, наука есть, она отработана тысячелетиями. Мы начали только с самого простого, дойдём до сложного. Принцип такой вот: я даю какие-то идеи, сейчас я также хочу сразу сказать несколько слов по этому моменту. Я буду говорить много чего. Это моя профессия говорить. Я буду говорить много, я умею говорить. У меня только время может остановить. Во сколько мы должны закончить? Закончить мы должны во сколько?
Без 20.
8 часов должно кончить, я понял. То есть я буду говорить много всего, это принцип, а культура делится на 4 составляющие. Запомните, это общие культурные наставления, которые подходят для всех случаев. Второе — это экстремальная культура, какие-то экстремальные ситуации, когда наставления могут быть абсолютно противоположны. Абсолютно противоположно. Например, так мы должны вообще идти на уступки другому человеку, мы должны жертвовать своими удобствами ради счастья другого человека. Но если муж видит, как у его жены отбирают сумку, он должен взять стул и дать тому мужчине по спине этим стулом. Желательно больно, чтобы он больше никогда так не делал, да? То есть это уже экстремальная ситуация. Экстремальная, поэтому тут наставления другие. В простой жизни никого стулом бить не надо. Но если нападают, надо взять стул и ударить. Что делать? Пошла такая ситуация. Это называется наставление для экстремальных ситуаций. Мы их не будем разбирать, другая тема совсем. Есть абсолютно отдельные наставления для воспитания, абсолютно отдельная схема. И такая же схема для руководства. Поэтому, во-первых, их не нужно путать. То, что я сейчас говорю, это общие наставления. Они не подходят для воспитания, руководства и для экстремальных ситуаций. Понимаете? Поэтому, если вы хотите что-то уточнить, вы мне говорите: "А в этом случае как поступать?" И может быть полностью противоположно. Более того, когда я что-то говорю, я говорю много всего. Почему я говорю много всего? Потому что вас тоже много. Есть лекция, есть индивидуальная консультация, я провожу и то, и то. Но когда я даю лекцию, я говорю много всего для чего? Чтобы каждый, пользуясь своим разумом, нашёл то, с чего он может начать изменения в своей жизни. Это принцип, это вообще уважение к тому, кто говорит, начать что-то делать, для себя что-то выбрать. Как это сделать правильно, я сейчас научу. Нужно выбрать то, что понравилось. То, что практично, то, что практично. И то, что нам понятно. Вот если нам это понравилось, мы это поняли, мы задали пару вопросов, поняли. И это практично, это можно реально применить, никому хуже не будет. Вот это можно взять и этим пользоваться. Если мы возьмём то, что нам не понравилось, то, что мы не поняли или не практично, я буду виноват. Так вот, я не буду виноват, потому что я сейчас это объясню. Это очень важно, потому что я много всего говорю из всех областей, разное, интересное, но для себя каждый сам выбирает. Каждый сам выбирает, тогда наше сотрудничество будет очень актуальным, потому что в действительности изменения можно достичь очень быстро. Вот это я могу гарантировать. Правила культуры очень простые, но чрезвычайно эффективны. То, что мы разбираем, это концептуальные правила культуры. Если их понять, если они понравятся, их правильно применять, они могут очень быстро изменить жизнь. Буквально даже несколько дней, поверьте мне. Если взять один нормальный принцип и по нему день прожить, вы не представляете, как закончится этот день. День это вообще мини-жизнь. Посмотрите, как начинается день. Мы просыпаемся, это как будто рождение, ничего не понимаем, кто я, где. Да? Полное рождение, ничего не понимаю. Потом детство, мы приходим в себя, идём, моемся как-то. А потом юность, деятельность, активность, мы бегаем, работаем, а потом старость, мы к вечеру устаём. И потом мы что делаем? Засыпаем, умираем. Так вот, если человек засыпает счастливым, значит, его мини-жизнь прожита верно. Прожито верно. Что это такое? В чём ошибка? Почему вечером мы не всегда довольны, почему мы не засыпаем счастливым? Вообще, когда человек счастлив, он не хочет засыпать. И он старается как можно быстрее проснуться. У счастливого человека сон пропадает. Ну, засыпать такой день хороший. Или он раньше просыпается, быстрее бы проснуться, быстрее. Он несколько раз просыпается, несколько. Ух, ещё не вох, ещё на работу рано, рано на работу. Это такая работа хорошая, не могу. Это вот мини-жизнь. А в чём ошибка? Почему это вдруг не получается? Потому что мы совершаем концептуальную, мы попадаем в концептуальную иллюзию, это называется иллюзия больших дел. Это ошибка больших дел состоит в том, что мы ждём большое дело. Мы ждём, что в нашу жизнь придёт большое дело, и я сделаю это большое дело, и все увидят, какой я хороший человек. Но каждый день мы совершаем 200-300 маленьких поганых дел. Маленьких нехороших. Маленьких колкостей, потому что мы ждём большого дела. А нам все мешают ждать этого большого дела. Поэтому настоящая жизнь это не поиск больших дел. Настоящая жизнь это концентрация на мелочах. Это концентрация на мелочах. Мы должны быть аккуратны в каждой мелочи, любая встреча это возможность максимально проявить нашу культуру. Любые отношения мы должны проявить максимум свою теплоту. Что бы ни происходило, каждая мелочь это для нас очень важно. Поэтому если мы очень аккуратны во всех мелочах, если мы обо всех этих 300 мелочах позаботились и вели себя, слово такое сейчас важное скажу, бдительно. В отношениях нужно быть бдительным, чтобы мелочь не пропустить. Если мы вели себя действительно аккуратно, что происходит? душно. Душно? Да, да, да. Ну, открой туда. В этом принцип. Если мы себя действительно вели бдительно, то вечером мы заснём с чувством настоящего человеческого счастья. Мы честно прожили день. Мы прожили честно, можем почувствовать, как здорово иметь настоящие отношения. Как здорово. То есть вот эти мелочи это самое важное. Помните, в отношениях самое важное мелочи. Мелочи, а не то, что мы подарили один раз Новый год кому-то подарок и всё, год живи довольный. Был подарок, всё, ходи довольный. Нет, отношения из мелочей состоят. Поэтому есть три типа взаимоотношений. Первый тип взаимоотношений это с животным миром. Мы должны любить природу и заботиться о ней. Второй тип взаимоотношений это с миром людей. Мы должны любить людей и развивать с ними отношения. Третий тип взаимоотношений это взаимоотношения с истиной. Мы должны любить истину и развивать с ней взаимоотношения. Любая проблема это значит, что мы недостаточно прикладываем усилий в каком-то одном из этих трёх направлений. Если мы разберёмся и посмотрим, мы найдём, в чём недостаточно усилий, и можем разобраться. Пожалуйста, вопросики.
Природа, отношения.
Природа, люди, истина. Природа, люди, истина. Ко всем трём должно быть хорошее отношение. Ко всем трём. Да.
А если женщина добыча, как меняется у всех?
Женщина кто?
Добытчик.
Добытчик.
Работает тяжело.
Да, сейчас такая специфика, что женщина превращается в мужчину зачастую. Мужчина превращается в женщину, но принцип жертвовать своими удобствами ради счастья другого человека не меняется. Поэтому да, какие-то тонкости есть, это уже, так сказать, нужно осмотреть, как это в каждой семье проявляется определённым образом. Но вот этот главный принцип культурный, принцип жертвенности, он остаётся в любом случае. Поэтому уже не важно, кто более мужественный или женственный. Но сейчас некоторое такое, в общем-то, некоторое слияние происходит. Некоторое слияние, некоторое такое гибрид у нас психологически получается. В этом есть даже плюс. В этом есть плюс, если мы можем извлечь из этого благо. То есть, так как этот эффект прослеживается, мужчина становится более женственным, женщина более мужественной, из этого можно извлечь плюс через понимание такой концепции, которая в современной психологии называется андрогинность. Слышал кто-нибудь об этом? Я сейчас расскажу, что это такое. Что такое андрогинность? Это когда человек в своём поведении придерживается признаков своего пола, но проявляет те чувства и эмоции, которые в данном конкретном случае сейчас надо проявлять. Пришло время проявлять мужские черты характера, человек проявляет мужские черты характера. Пришло время проявлять женские, милосердие, терпимость, проявляет женские. Называется андрогинность. То есть человек по виду, но видно, а себя ведёт по тому, о каком он полу соответствует, но в реальной жизни, при реальных ситуациях он проявляет те качества характера, о которые нужно проявлять. Это считается полноценным человеком. Если мы проявляем только мужские качества характера, значит, мы немножечко слишком мужественны, стали деревянными. Если у нас только женские черты характера, значит, мы слишком женственны. Такие сопливость проявляется некоторые. Поэтому некоторая вот эта вот польза от того, что приходит смешение полов, её можно извлечь и стать полноценным человеком, почему нет? Достаточно такая сложная теория, которую сейчас объясняю, но принцип понятен. То есть грамотный человек должен в каждой ситуации проявлять те качества характера, которые требуются от ситуации. Это очень здоровое, хорошее поведение. Если человек не может этого делать, значит у него или слишком мужская концепция, или слишком женская. То есть он такой немобильный. Не может переключаться, когда надо. От этого у него будет множество проблем. Ага, пожалуйста, вопросики. Не стесняйтесь, двоек я не ставлю. Да.
Нужность. Мужчина должен себя чувствовать нужным. Нужность порождает зависимость. В свою очередь, потом порождает привязанность. Наверное, потом эти понятия подменяют любовь. А где же любовь без корысти?
То есть проблема в привязанности?
Привязанность и зависимость.
Зависимость. Когда мы создаём какие-то социальные объединения, такие как семья, привязанность и зависимость очень важное чувство. Очень странно, знаете, такой непривязанный, независимый член семьи. Очень подозрительно. Очень подозрительно. Такой непривязанный, независимый муж, непривязанная, независимая жена. Семья это привязанность и зависимость. Что такое истинная непривязанность и независимость? Я сейчас объясню. Это когда в ситуации мы готовы взять все 100% ответственности на себя. Когда я готов нести всю ответственность за те ситуации, которые я создал. Вот это непривязанный, независимый человек. А не то, что ему всё равно до его родственников, до его родных, близких. Нет. Он готов нести 100% ответственность. Запомните, это здоровое состояние сознания. Например, происходит какая-то глупая ситуация, например, развод. Сумасшедшая ситуация. Если мы люди разумные, мы сможем выйти из этой ситуации и жить дальше более-менее. Как можно нормально выйти из этой ситуации и жить дальше, когда каждый берёт на себя 100% ответственность за то, что это случилось? Каждый. А не то, что каждый доказывает, что это он виноват на самом деле. Я пушистый такой весь, белый зайчик. А это серый волк. А я зайчик. И все доказывают, что они ни на процент не виноваты. Нет, разум это умение взять на себя 100% ответственности. Так вот, закон кармы. Когда мы берём на себя 100% ответственности, эта ситуация, ну, считается пройденной, экзамен сдан. Значит, если мы не взяли на себя, он будет повторяться. Вновь и вновь, и в этой жизни, и в следующей, и Бог знает, сколько ещё жизней вперёд. Мы будем сходиться, расходиться, сходиться, расходиться, сходиться, расходиться. Чтобы сдать экзамен, нужно взять на себя все 100% ответственности в этой ситуации. Если мы взяли, значит, мы серьёзные люди, значит, мы учимся, значит, мы получаем зачёт за зачётом, зачёт за зачётом, зачёт за зачётом. Понимаете? Зачёт за зачётом. Это очень важно. Сейчас это очень важно понять. Это мышление здорового человека. Что бы ни случилось, я несу 100% ответственности. Что бы ни случилось.
Это внутреннее сознание.
Внутреннее, конечно, внутреннее.
Просто сказать.
Да говорить можно что угодно. Конечно же, это внутреннее состояние сознания. Конечно же. Я много раз работал над этой ситуацией, так как я практик, я принимаю людей каждый день ежедневно. Мы множество раз выходили из тяжелейших ситуаций. За счёт этой простой концепции, когда каждый участник очень тяжёлой ситуации брал 100% ответственность на себя. Тяжелейшие ситуации легко заканчивались, если чувствовали нормально. Тяжелейшие ситуации. Почему мы не сдаём какой-то экзамен, потому что мы не хотим на себя брать ответственность? Что это за билет? Кто подсунул этот билет, говорит студент. Представьте себе, первокурсник через полгода бежит к ректору, ломается к нему в кабинет и орёт: "Вы не представляете, что в вашем институте творится? Сессия!" Сессия началась. Что это такое? Ну, извините. Ну, началась. А кто говорил? Поэтому в жизни есть белые и чёрные полосы. И в этом есть некоторая проблема. Как вы думаете, в какой полосе проблема? В белой или в чёрной? Мнения разделились.
В обоих.
Главная проблема в белой полосе. Почему? Потому что когда всё здорово, когда всё идёт по накатанной, человек расслабляется. Это, знаете, это время между сессиями. Ой, экзамен далеко. Ой, хорошо. Ой, здорово. Потом успеем, контрольные потом. Потом всего-то 25 контрольных. Немного. Потом сделаем. Какая проблема? Потом приготовимся. Человек всё это время веселится, не готовится, веселится, расслабляется. Когда время хорошее, как оно пролетает, кто знает? Очень быстро. Отпуск как быстро пролетает? Моментально. А минута в кресле зубного врача вечность, вечность. Поэтому очень быстро пролетает и приходит не чёрная полоса, а просто экзамен. Никакая на самом деле не чёрная, нет чёрных белых полос. Есть просто время подготовки, есть экзамены. Приходит экзамен, если человек готовился всё это время, как он воспринимает экзамен? С радостью. Вот здорово. Вот здорово. Действительно здорово. Учились же, не учились, учились. А если вы не готовы, шпаргалки, всё, что, ну кому это надо всё? Не интересно так учиться. Жизнь становится грустной. Поэтому нужно помнить, что адекватное понимание этой жизни как обучающей системы. Это всё большая обучающая система, соответственно, мы в этой жизни кто?
Ученики.
Да, студенты, мы ученики. Все, кто находится вокруг нас, это кто?
Учителя.
А те трудности, которые к нам приходят, это что? Экзамены. Всё очень просто. Если мы это так воспринимаем, то жизнь становится легко и радостно. Мы должны стать хорошими учениками. Мы должны, ну, когда легко, готовиться. А когда поэтому придут трудности, мы их легко решим. Это не значит, что прямо будет всё весело, прямо вот прямо весело будет. Нет. Ну любые экзамены они немножко неприятны. Но если мы готовы, нам это интересно. А у жизни есть ещё одна некоторая особенность. Так как наш экзаменатор жизнь, мы выучили там все наши 15 билетов, а у жизни всегда 16-й. Знаете почему? Потому что мы должны действовать по собственному разуму, а не по заложенным схемам. Мы должны выучить все 15 билетов схем, но действовать с помощью разума. С помощью разума. Поэтому нам будет дан 16-й билет. Если мы 15 приготовили, то 16-м всё будет хорошо. Мы его сдадим. А если мы только один билет выучили, то все будут враги. И преподаватель будет враг. Ну, и билеты будут все враги, все будут враги. Какой это смысл? Никакого смысла нет. Поэтому к чему мы вернёмся? Как готовиться к экзаменам? Быть бдительным в мелочах. Вот эти мелочи ежедневные, 300 мелочей в день это маленькие зачётики. Маленькие зачётики. И тогда вечером будет экзамен, вы счастливыми заснёте. Это важно вообще заснуть счастливым человеком. Это очень важно. Если мы будем каждый день счастливо засыпать, однажды мы счастливыми умрём. И сейчас очень важный момент. Здоровый человек может говорить о смерти спокойно. Почему? Потому что он к ней готов. Если человек не готов и не может умереть счастливо, тогда он не может говорить о смерти. Он боится о ней говорить. Это для него что-то ужасное. Нет. Это естественно. Один человек приехал, но в одну страну и спросил: "Какая в вашей стране смертность?" И врач ему ответил: "Вы удивитесь, 100%". Так вот, в этом мире 100% смертность. Умерли все. Это госэкзамен. Это называется госэкзамен, его должны пройти все в любом случае. Весь вопрос, мы его будем проходить счастливо или он будет таким же ужасным испытанием, как и вся наша жизнь. В этом выбор. И нам легче, потому что мы знаем, что жизнь на этом не заканчивается. А иначе зачем тогда вообще тут собираться? Если жизнь бы заканчивалась, и собираться было бы не надо, нужно было бы идти и веселиться, пока не поздно. Но мы знаем, что это также экзамен, и дальше будет продолжение. Поэтому мы хотим этот экзамен сдать хорошо, счастливо. Если человек хорошо жил свою жизнь, он счастливо сдаст этот экзамен. Он будет счастливым. Будет счастливым. Это очень важно. Очень важно. Поэтому нам на Востоке принято приходить на дни ухода великих святых. Но когда святые уходят из этого мира, люди понимающие, они собираются, чтобы проводить его этот последний путь. Знаете для чего? Чтобы посмотреть, как счастливым умирает человек. И мне 3 раза повезло, я 3 раза видел, как уходили святые. И мне хочется так же быть счастливым человеком, ну, который отвечает за каждый свой день. Он каждый свой день отвечает, что он прожил его как человек, что он был бдительным. Это очень интересно. Это настоящий опыт. Настоящий опыт. Поэтому мы тоже не стесняемся об этом говорить. Это не страшно для нас, так как мы хотим над этим работать. А мы понимаем, что это наша реальность. Мы не хотим закрывать на это глаза, но мы подойдём к этому в своё время. Сам принцип, что день должен быть прожит как жизнь. Если мы день можем прожить как жизнь, то и жизнь также будет нормально прожит. Всё будет хорошо. Мы удивимся, насколько радостны будут для нас испытания. Наоборот, для грамотного человека испытания усиливают его чувства. Например, разлука в любви усиливает чувство любви. Но также испытание для культурного человека усиливает его чувство счастья. Усиливает. Испытание ему интереснее проходить. Он ждёт, он готов к испытаниям. И судьбе не жалко. Сейчас ещё одну очень важную вещь скажу, которую тоже нужно понять. Когда мы приходим в институт, на первом курсе мы сдаём экзамены за среднюю школу. На втором курсе экзамены будут легче или сложнее? Сложнее. На третьем курсе сложнее? С каждым курсом экзамены будут сложнее. Чего ждёт неграмотный человек в этом мире? Что жизнь будет легче и легче. Понимаете? Жизнь будет сложнее и сложнее, но если мы готовы к этой сложности, она будет не сложнее, а интереснее. Потому что если мы готовы к каким-то сложностям, нам будет дана сложная задача. В конце концов, мы все миссионеры, и у каждого из нас есть своя миссия. И она будет нам дана, когда мы поймём, насколько бдительными нужно быть в отношениях. Миссия человеку даётся тогда, когда он становится бдительным в взаимоотношениях. Тогда она открывается перед ним. Он вдруг понимает свою миссию. И тогда всё становится, это очень сложно, но это интересно. Поэтому если мы ждём облегчения, лучше не идти путём развития сознания. Лучше утопить себя в водке, ещё в чём-то, забыться, выключиться, чтобы никак не развиваться. Но развитие это всегда усложнение. Это всегда решение более сложных задач. И это должно радовать более грамотного человека, то, что задачи становятся сложнее. Не страшно?
Нет, интересно.
Хорошо. Это важно, это сразу важно понять, потому что человек часто ждёт: "Вот, мы же хотели, чтобы стало легче, а стало интереснее". Но если мы чему-то выучились, если мы какую-то формулу узнали, значит, мы должны эту формулу применять. Если мы не применяем те формулы, которые знаем, наступает ответственность. Если врач видит больного человека и не помогает ему, он ответственен. Поэтому если мы знаем какую-то формулу жизни и не применяем её, также есть некоторая ответственность. Поэтому нам будут даваться задачи на решение каких-то жизненных интересных ситуаций. В этом идее появляется видение. Мы начинаем видеть, что что-то можно изменить. Мы начинаем видеть, где можно что-то подкрутить правильно, чтобы люди стали более счастливыми. В наших руках появляются инструменты. Это ответственность. Когда у нас есть инструменты, мы ответственны.
А инструмент это наше знание, сознание.
Инструмент это наше знание, конечно. Конечно.
Знание.
Хорошо, про знание немножко пару слов сейчас скажу. Есть два типа знания. Очень важно, два способа передачи знания, чтобы не совершать ошибки. Первый тип знания называется киртан, буквально громкая речь. Что это значит? Это способ передачи знания, когда мы встречаемся очень редко. Например, мы с вами встречаемся 2 раза в 40 лет. Ну, пока что было 2 раза в 40 лет. Это редко, да? Может быть, будет 3 раза в 40 лет, я не знаю. Ну, пока 2 раза в 40 лет это редко. Итак, мы встречаемся редко, поэтому я должен приезжать и громко кричать. Я кричу, что-то рассказываю, громкая речь, и это нормально, да, для нас. Но вы меня слушаете, всё здорово, всё так интересно. Но это только один способ. Когда мы живём вместе постоянно, каждый день по 16 часов, этот способ уже не подходит. Орите дома, хоть заоритесь. Уже пробовали, да, последние несколько лет толку никакого. Дома действует другой метод, называется ачар. Ачар это пример. Когда мы, получив знание, меняемся, становимся добрее, теплее, смиреннее, грамотнее, бдительнее. И тот, кто видит наши изменения, через некоторое время у него появляется какое желание? Спросить. Спросить, и он спрашивает, и тут мы потихонечку на самой тихой громкости включаем нашу речь и маленько что-то объясняем. То есть принцип такой: знание не должно передаваться силой. Не должно. Это первая ошибка. Я что-то понял, и мы идём домой, и дома объявляем: "Вы все тупые. Вы ничего не понимаете. Я всё понял. У вас всё неправильно. Слушайте, сейчас я вас научу. Пойдём завтра на лекцию Вячеслава Олеговича, хоть балбес послушай что-нибудь. Ни в коем случае никого не приводите. Нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным, никого не за силой тащить. Только если человеку самому хочется, самому нравится. Только тогда человек может прийти и послушать. Знание не должно быть навязанным. Не должно быть навязано. Это просто сумасшествие навязывать знания. Нельзя. Нужно вдохновлять. А чар это вдохновение. Нужно, как только мы навязываем, всё. Всё. Даже ту же собаку мы возьмём. Если вы ей даёте миску, она всё, она бежит, хвостом виляет. Но возьмите её и толкайте к миске. Она что будет делать? Упираться четырьмя ногами будет. Нет! Будет упираться. Нет! Она будет бояться. Ни в коем случае. Это называется разжигать огонёк. Печки есть дома у кого-нибудь? Надо дождаться, пока печка хорошо разгорится, чтобы туда уголь засыпать. Если вы только чуть-чуть туда спичку бросили, вы засыпаете туда на ведро угля, то что получается? Только дым, нужно опять всё вытаскивать и заново всё разжигать. Поэтому помните, нужно разжигать огонёк вот этой тяги к знанию в ближних, в самых ближних. Нужно быть чрезвычайно аккуратным. чрезвычайно аккуратную. Есть такой хороший метод, это принести книгу и поставить её на полку. Очень хороший метод. Что сказать, это сложно книги не читать. Да. Вот когда вы уйдёте, все её достанут и прочитают. Все достанут и прочитают. Но если мы говорим: "Вот книга для тебя, балбеса, почитай, умным станешь". Всё. Даже если человек её прочитает, он найдёт в ней 10.000 противоречий. Он будет специально её читать, чтобы найти противоречия. Если вы его на лекцию притащите, он будет каждому слову придираться. Каждому слову, понимаете? Всё нужно быть аккуратным, разжигайте огоньки, действуйте очень грамотно, будьте действительно носителями информации, знаете, но не насильниками. Нельзя знания насильно передавать. Любовь через насилие это изнасилование называется. Нет, она может быть только добровольной. Только добровольной. Никакого насилия быть не должно. Каждый должен абсолютно добровольно присутствовать. Поэтому будьте очень грамотны. Всё будет хорошо, да? Последний вопрос ещё я могу ответить. Сами, энтузиазм. Энтузиазм это вдохновение, и тут же мы должны разобрать такую концепцию, как в общем-то, как меняться. Энтузиазм, в общем-то, в основном к изменениям, да, как я понимаю. То есть мы хотим ли себя поменять или других. И тут есть два способа. Первый способ это меняться самому медленно и верно, но на это уходит много лет. Иногда много жизни. Как много мы справились, как много своих дурных привычек ушло из нашей жизни легко и просто. В основном они даже не уходят. Мы с ними боремся десятилетиями, а толку никакого нет. Поэтому это, конечно, долгий метод, он рабочий, но очень долгий и серьёзный. Есть другой метод. Другой метод называется заразиться. Например, как заболеть каким-то, помните, в школе, может, не хотел идти в школу. И он высовывал форточку, голову в форточку, сосульки сосал, нет? Да, толку никакого причём. Но как только приходило вот как называется, каникулы, тут же он спокойно заболевал, ложился с температурой. То есть сам так просто не заболеешь. Но если ты пообщался с больным, заражение происходит. То же самое и здесь. Нужно заразиться. Нужно заразиться. Если мы хотим какое-то качество себе выработать, нужно найти того, у кого это качество уже выработано. И что сделать? Пообщаться, заразиться. Заразиться. Поэтому если мы хотим энтузиазма, общайтесь с теми, у кого есть энтузиазм. Происходит заражение. Если мы хотим какое-то, если мы хотим бросить курить, пожалуйста, пообщайтесь с тем, кто бросил курить. Я бросил курить 20 лет назад. После этого ни разу не курил, не пил, вообще никогда ничего. Ни курил, ни пил. И мясо не ел. Я вегетарианец 20 лет. Абсолютно спокойно. Пожалуйста, пообщайтесь со мной тоже. Вы легко бросите пить и курить, я вам гарантирую. Вам не захочется ни пить, ни курить, потому что это абсолютно сумасшедшее действие. Абсолютно сумасшедшее действие. Толку никакого нет абсолютно. Я могу это рассказать, у меня есть опыт. Большой серьёзный опыт. В этом идея. Нужно просто заразиться. И когда мы заразились, оно естественно входит, непонятно как в нас. Оно входит, это происходит заражение. Весь вопрос в чём, что мы прекращаем своё общение и вылечиваемся. Если это была действительно зараза, это хорошо. Но если это было позитивное качество, это вредно. Поэтому наша задача заразиться, найти от кого заражаться и продолжать своё заразительное общение. Благо это возможно сейчас. Мир коммуникации налажены. Общаться можно постоянно и очень дёшево. Сейчас такие такие простые способы общения, что можно постоянно общаться. Поэтому, в общем-то, большой проблемы нет. Нашли, с кем пообщаться, у кого есть чем заразиться, заразились и поддерживаем своё заразное состояние. И заражаем других. Это очень заразно, очень заразно.
Можно спросить, мясо сразу бросили или постепенно сокращали количество?
Сначала перешёл на рыбу. На рыбу. Целую неделю ел только рыбу. Я перешёл под Новый год. Под Новый год я встретился с очень хорошими людьми. Тогда это было давно, всё, ничего не разрешалось. За вегетарианство нас садили в тюрьму, называлось членовредительство. Мои друзья в тюрьме сидели за вегетарианство. Членовредительство. А если вы не работали, как я сейчас, например, не работаю, у меня алекционная деятельность, то есть фактически я безработный. Это не считается за работу, то есть почему-то. Ну хотя я работаю 24 часа в день, это не считается за работу. За это садили как за тунеядство. То есть были весёлые времена, но в подвале я узнал, мне по секрету сказали, в одном подвале он собирались йоги. Я сходил на одно занятие, я пообщался с людьми, которые бросили пить и курить. Я вышел на улицу, закурил, на меня просто люди посмотрели, даже, знаете, не сукаризно, а сочувственно. Сочувствием нормально посмотрели люди, и мне стало настолько стыдно вообще, что я такой балбес. Есть столько возможностей в жизни действительно развиваться, а я теряю своё время и трачу его на непонятно что. Что сразу в эту же секунду мы бросили курить, тут же я всё бросил курить, больше не курю никогда. И потом мы тут же бросили пить, и это было под Новым годом, я перешёл на рыбу. Я думал, что рыба это вегетарианство. Ну да, какое мясо. И на Новый год ещё ел рыбные пельмени. Но после Нового года я понял, что всё так невозможно. Если уж действовать, так действовать. Я бросил всё, и 20 лет я прекрасно живу, никакой проблемы нет, чувствую себя хорошо. За последние 5 лет я не пропустил ни одной лекции по болезни своей. А у меня две лекции в день. То есть я не молодой человек вовсе. И жизнь у меня очень тяжёлая, постоянные переезды, вы понимаете, что это такое? Это очень тяжёлая жизнь. За последние 5 лет ни одной лекции по своей болезни я не пропустил. Это не значит, что я не заболею, не умру. Я также буду болеть и умирать. Но это реально даёт силы для жизни, реально. То есть это реальный здоровый образ жизни. Я вот могу лично сказать. То есть у меня было ни одного такого дня, чтобы я не мог пойти на лекцию на свою и не прочитать её. Это достаточно серьёзно. И у меня есть свидетель. Последний, да, давайте. Вегетарианство это философская концепция. Само по себе оно вегетарианство, а без философии это тоже глупость. Тоже глупость, просто форма глупости. То есть невозможно в этом мире стать здоровым. Как мы выясняли, ещё никто не выжил. Поэтому никакая система не поможет. Не поможет просто никак. Более того, мы видим, что, в общем-то, люди, которые ничему не следуют, они тоже прекрасно живут и нормально. Это просто чуть-чуть здоровее образ жизни. На самом деле идея здесь философская. А философская идея такова: любовь это любовь, когда я люблю всех. Если я одних люблю, а других давлю, это уже не любовь. Да? Да, это любовь. Дружба это когда я со всеми дружу. Если вы мне друзья, а эти мне враги, это уже не дружба. Это лицемерие. Понимаете? Это философская концепция. Философская. Поэтому человек просто хочет всех любить и всё. И он уже не может никого лишить жизни. Просто не может. Это его концепция. Не более того. Вот в этом есть смысл. Потому что каждое действие должно что делать? Улучшать отношения. Если эта концепция не вложена, тогда человек становится просто, ну, фанатом какой-то деятельности. И поэтому он ругается со всеми, критикует других. Это первый признак того, что человек не понял, чем он занимается. Он делит всех на своих и чужих. На вегетарианцев и невегетарианцев. Мне абсолютно всё равно, кто вы, вегетарианцы или нет, мне абсолютно всё равно. А абсолютно всё равно, я никого не спрашиваю об этом. И вообще в культуре не принято спрашивать, кто чему следует. Это культура. Не принято спрашивать, как вы питаетесь, как вы живёте, в какого бога вы верите. Абсолютно, да не принято. Мы должны общаться без этого. Мы должны просто общаться, любя друг друга. Какая разница, что мы кушаем, как мы живём, в какого бога мы верим? Нет, мы должны любить друг друга и всё без этого. Поэтому с этого начинается настоящая психология, настоящая психология. Сейчас очень важную вещь скажу. Настоящая психология начинается с концепции: мы все родственники. Мы все одна семья. Поэтому в любой духовной более-менее концепции есть понятие брат и сестра, вы замечали? Угу. Что это значит? Это значит, мы брат и сестра. Значит, мы родственники, значит, мы должны по-родственному относиться друг к другу. Что это значит? Да, родственник может совершать любые поступки. Но другие родственники должны его терпеть, что бы ни происходило. Ребёнок может стать убийцей. Он может убить 20 человек, но мать никогда не поверит в это. Она всегда будет его любить. Она всегда будет говорить: "Мой мальчик не может так сделать". Не может так сделать. Это факт, факт. Да. Понимаете? Если мы не понимаем того, что мы родственники, того, что мы действительно дети одного бога в конце концов, мы будем постоянно ругаться ссориться, воевать, всё, делить, убивать друг друга, так и будет это всё происходить. Насилие. Единственная возможность по-настоящему стать психологом в этом мире. Психо это наука о душе, психология. Наука о душе. Сейчас нет науки психологии, сейчас физиология. Изучается наука о жидком мозге. Если он менее жидкий, в нём мало воды, то импульсы плохо проходят. Поэтому у человека болезни начинаются. Если у человека много воды, но солёненькая, то импульсы электрические быстро проходят хорошо. У него хорошо все функции работают. Вот, наверное, физиология, не более того. Психология, наука о душе вот здесь. Здесь должно изучаться внутри в сердце. Тут подсознание находится, здесь. Оно не изучается. Настоящая психология это концепция все мои родственники. Я должен каждого воспринимать как родственник. И у нас ещё есть родители. Но это уже теология. Это уже не психология, это уже теология. Но хотя бы на этой концепции полностью меняется мировоззрение. Уже совсем по-другому я буду всех воспринимать, совсем по-другому. А соответственно, всё будет теплее. Я уже не буду один в этом мире. И буду понимать, ну, родственники, да, весёлые. Ну, родственники. Да. На этой интересной концепции мы сегодня остановимся. Вы что будете делать дома? У вас будут возникать вопросы, вы их будете записывать. И завтра я буду перед лекцией уже отвечать на вопросы.
Какая тема завтра?
Почему? Буду я. Тема будет Вячеслав Олегович Рузов. Запомните. У нас тема только одна. Это взаимоотношения. Поэтому я буду дальше рассказывать о взаимоотношениях в соответствии с тем, какие вы мне зададите вопросы сначала. И я буду рассказывать то, что вам интересно. Понимаете? Тема будет я. Я буду темой. Поэтому я отвечу на ваши вопросы во первые полчаса, потом я прочитаю лекцию в соответствии с этими вопросами, и в конце лекции опять отвечу на вопросы. У меня есть столик тут на выходе, где продаются диски с моими записями в формате MP3. Там есть диски за 5 лет запись, по 400 лекций где-то, много очень лекций. Вы можете купить себе и слушать Бог знает сколько. И потом мне писать по моему адресу и задавать мне вопросы, когда меня нет. Поэтому, пожалуйста, сориентируйтесь, посмотрите. У меня также ещё один важный одна важная просьба. Те, кто ещё не оставил свой телефончик домашний с именем и фамилией, пожалуйста, оставьте лично мне, потому что когда я приезжаю, я лично прошу моего секретаря, чтобы он обзвонил моих друзей, чтобы их лично пригласили на мою лекцию. Потому что вы можете никогда не узнать, что я приехал в следующий раз. Поэтому если вы ему оставите свой домашний телефончик, вы можете сейчас у себя на бумажке написать прямо. И оставите, когда я приеду в следующий раз, неожиданно вам позвонят, скажут: "Вячеслав Олегович приехал. Вас приглашают". Это очень важно. Не хотите, не надо, если хотите, то можете это сделать. Я с радостью вам позвоню, и вы об этом узнаете. Спасибо большое, что смогли прийти.